Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Владимир Путин назвал ситуацию на энергорынках в Евросоюзе проявлением неработающего капитализма. Власти Пермского края допустили введение режима самоизоляции для непривитых граждан. Испытания суперджета «Нью» с российским двигателем оценили в 1 000 000 000 рублей. И после, еще в конце, мы с вами обсудим тенденцию, которую наблюдают в российских офисах. Можно ли говорить, что это такая продолжающаяся тенденция, которая приходит к нам с Запада, или это какое-то наше самостоятельное явление? Во-первых, в общем, российские женщины отказываются от сексуальной одежды на работе, ну, имеется в виду даже вот офисных там юбок-карандашей, блузок с большим, с глубоким вырезом и так далее и тому подобное. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, тем много накопилось, стрим будет, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте устроим в эфире небольшую перекличку по поводу того, что, как вы, где вы укрывались от этого урагана в Москве, который мы наблюдали последние полчаса, и где вы видите, может быть, поваленные деревья, что на дорогах происходит. Рубрика «В движении». 7373948, 7 баллов в Москве, конечно же, с учетом того, что и дождь, и этот ураганный ветер. 7373948, где вы едете, что вы видите? Видите вы поваленные деревья, может быть, где-то? Может быть, какие-то другие незакрепленные конструкции поваленные, снесенные? Потому что мы тоже смотрели в телеграм-каналах, уже об этом пишут. Здравствуйте, алло.
Слушаем. Евгений, добрый день. Добрый, да. Едем по Звенигородке, пока все едет, естественно, льет дождь. Деревьев не видел нигде упавших, но укрывался от непогоды у клиентов больше всем.
Понятно, спасибо, спасибо. Принято, спасибо, добрый злодей. 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении, если что-то видите необычное, или если видите поваленные деревья, или какие-то конструкции, которых снесло ураганом, пожалуйста, нам сообщите. 7373948. Пока скажу по движению, смотрите, самая серьезная пробка на МКАД по внутренней стороне, от даже на Савихинск, шоссе, я бы сказала, до Волгоградки, потом слегка поедете буквально минут на 5, и потом в районе Дзержинки, конечно же, вы опять встанете в пробку, и пробка эта тянется до Киевского шоссе. Потом чуть-чуть опять поедете и тоже опять в пробку встрянете. А в глухую пробку на внутренней стороне МКАД вы встрянете от Ленинградского шоссе и до, получается, Алтуфьевского шоссе. Так, третье транспортное кольцо. Тут все тоже сложно, начиная от Волгоградки, через Лефортовский тоннель, мимо Савеловской эстакады, сюда к проспекту Маршала Жукова, к Хорошевскому шоссе, здесь тоже все тяжело. А далее чуть-чуть более-менее поедете, от улицы 905 года пробка, мимо Лужников тоже пробка, и вот этот съезд, видимо, на проспект Верна, на улицу Косыгина даже, вот сюда, в район улицы Косыгина, здесь тоже тяжеловато. По внутренней стороне, в том же самом районе, тоже тяжело, там и дорожные работы, даже транспортные происшествия. Садовое кольцо смотрим, здесь Таганский узел тяжелый, там и ДТП, и просто все коричневое. Есть затруднения вот в, видимо, метро «Красные ворота», да, Орликов переулок, сюда к Тверским, Ямским улицам. Внутренняя сторона тоже тяжелая. Что касается Кремлевского кольца, оно красное, улицы, которые вот соединяют Кузнецкий мост, Китай-город, район метро «Театральная», там тоже тяжеловато. Григорий пишет нам из Питера: «Выборг затопило, в Петербурге наводнение, дамба работает». «Разве что это ураган?» спрашивает Алексей. Но ураганный ветер, скажем так, ураганный ветер. «На юго-западе кое-где маленький град», говорит Виталий, в Бутово ураган, Алексей нам говорит, еще кто-то нам писал что-то. Все, не вижу этого сообщения, давайте дальше двигаться.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Путин, вчера выступая на форуме, на Валдайском форуме, назвал ситуацию на энергорынках Европейского Союза проявлением неработающего капитализма. По мнению президента, существующая экономическая модель себя исчерпала, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий, подчеркнул он, выступая на пленарном заседании клуба. Валдай, по словам российского лидера, в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, опасностям необходимо противостоять. И Путин же отмечает, что сейчас идет эпоха перемен, и они все глубже и фундаментальнее. С нами сейчас на связи Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансовый университет. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что значит, с вашей точки зрения, все-таки модель работающего капитализма и неработающего капитализма, вот даже на примере энергорынков?
Ну, я думаю, Путин просто имел в виду, что есть правильное регулирование, есть неправильное регулирование. Если, например, пытаются положиться на волю рынка, и убрав те аспекты регулирования, которые раньше были связаны с долгосрочными контрактами, если так вот поступить, то, соответственно, результат будет в виде роста цен на споте. Если это устраивает потребителей, ну, как тем лучше для них. А если не устраивает, тогда, может быть, надо призадумываться о том, что такой тип капитализма и такой тип регулирования не работает. Можно было вернуться, например, к долгосрочным контрактам. Это наше предложение для них.
Я правильно понимаю, что в данном случае, если рассматривать проблемы на энергорынке, исходя из того, какая капиталистическая модель сейчас существует и что с ней происходит, это означает, что, например, государство, которое сейчас уже работает, или государства работают в интересах монополий, и поэтому государство перестает выполнять свою регуляторную функцию. Я правильно понимаю?
Ну, формально, скажем, это решение по газовому рынку было призвано бороться с монополиями. Вот есть плохой «Газпром», с ним долгосрочные контракты. Вот, например, есть алжирская компания «Сенатрак» или там норвежская компания «Статойл». Вот давайте мы от них отойдем, и у нас будет рынок, вот, который вроде как должен помочь потребителям. И вот он действительно помог потребителям, скажем, в прошлом году, специфическим, ковидным, когда цены на газ были даже ниже себестоимости его поставки. Но прошел год... Ситуация кардинально изменилась, и, извините меня, теперь цены такие, что потребители рассказывают, что давайте какие-то вводить там новые механизмы, Европейская комиссия предлагает какую-то единую закупку, видимо, чуть ли не какой-то, видимо, советский какой-то госплан, что ли, хотят сделать, единая закупка, чем им мешали раньше долгосрочные контракты. Так получается, что вот такого типа регулирования привел к неэффективной в итоге ситуации для самих граждан этих стран. То есть это были такие волюнтаристские решения, непросчитанные, без учета мнения специалистов конкретных отраслей. Люди, которые принимали решения, были движимы там идеологией, которая оказалась не вполне работающей. Я имею в виду там ускоренный зеленый энергопереход или попытка диверсифицировать поставки газа любой ценой, уйти от «Газпрома», вот он такой гадкий. Ну и что в итоге они получили? Я думаю, Путин об этом и говорит, что вот подобный тип как бы регулирования, при которой слово получают идеологи, слово получают люди, которые не хотят учитывать как бы всех аспектов и тому подобное, что это все в итоге не работает. Или работает в виде такого варианта, когда потребителям приходится расплачиваться.
Тогда возникает другой момент. От идеи озеленения экономики и энергетики никто не отходит. В данном случае какие здесь вы видите опасности даже из расчета того, что капиталистическая система, ну, де-факто остается, де-факто она, видимо, видоизменяется. Это способно усугубить ситуацию или нет? То есть кто на службе у кого? Это же основной вопрос.
Ну, вот если брать руководителей, скажем, Европейского Союза на уровне Европейской комиссии, на уровне глав основных государств, то они совершенно не хотят отходить от текущего курса, совершенно не хотят признавать никакие допущенные проблемы, и наоборот, вот считают, что нужно идти прежним путем. Мне это напоминает такую логику, что если вот лекарство плохо сработало, значит, просто примите его в большей дозе. Если результатом станет дальнейшая там деиндустриализация, потеря экономического роста, потеря рабочих мест, срыв цепочек промышленных, ну, или там, в конечном счете, дело может дойти даже до проблемы в жилом секторе, ну, как бы, ну, тем будем признавать, что это какое-то такое, там, не знаю, локальное явление, временное. Вот вы знаете, сейчас любимое было слово, вот несколько месяцев подряд в описании в западных агентствах, что происходит с ценами. Они всем писали, что это транзиторы, то есть временная инфляция. Они все за главами центральных банков это переписывали. Это временная инфляция, понимаете, рост стоимости энергоресурсов – это временная, рост стоимости продуктов питания – это временная.
А что, а то
стоимости...
газ будет опять $150 стоит, да никто в это не верит.
Рост стоимости, не знаю, там компьютеров сейчас, это временно, рост стоимости автомобилей, это временно, запчастей, это временно, все как бы это временно, А потом, выясняется, что как-то это все временно никак не заканчивается. Может быть, избиратели на каком-то этапе начнут спрашивать о своих уважаемых политиках, все ли правильно было сделано. Но для этого надо дождаться итогов там, каких-то новых выборов, например, или, может быть, массовых акций протестов. Скажем, в Мадриде эти акции уже идут там с протестами против роста стоимости коммуналки. В Великобритании я про такое пока не слышал. Но посмотрим. Посмотрим, как будет происходить.
Да, благодарю вас, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового рынка. То есть в данном случае энергетический кризис в Европейском Союзе с точки зрения президента России, это как раз вот такая модель и пример довольно яркий того, как с точки зрения президента не работает система капитализма. Хотя, по сути, наверное, могла бы. Но, с другой стороны, капитализм существует разный. Сергей, как обычно, заводит свою же пластинку, говоря, что при капитализме есть один закон, закон джунглей. Нет, 235 совсем не так. В данном случае проблемы, как некоторые экономисты отмечают, и они об этом пишут, и можете почитать в интернете, очень много заметок сейчас уже. Главная проблема сейчас в том, что институт государства, как фактически базис, как базисный регулятор, он приватизирован крупным капиталом и работает в его интересах. Вот в чем дело. Вот, с другой стороны, сюда можно действительно приписать, ну, какие-то идеологические рамки, которые существуют. Рынок все разрулит. Вот, а так не получается, значит, регулировать надо, а как зайти туда, что уже, когда сами отказались от регулирования, говорят, что биржа сама себя отрегулирует. Это просто вот пример Европейского Союза, пример того, что происходит на энергетических рынках. Подорожание временное дальше будет еще дороже, говорит Эксмир. Нет ничего постоянного, чем временное, Серегович говорит, ну, в принципе, да. Правительства стран стали вмешиваться в энергопотребление, надеясь на зеленую энергетику, а не на капитализм, говорит Виктор. И это другой аспект, это действительно так. С одной стороны, можно было в условиях капитализма двигать вот эти вот новые идеи, как делают, например, отдельно представители автомобильного рынка. Сначала, помните, да, на гибрид переходили, потом полностью решили перейти на электричество. Но не потому, что им приказали, а потому, что грамотные маркетологи поняли, что за этим для их сферы будущее. Для их сферы будущее. А когда одним росчерком пера говорят, что нет, мы сегодня все отменяем, все забыли, углеводороды полностью забыли, переходим уже на зеленую энергетику в этих условиях, и получается очень странно. Уголь все равно закупается, газ дорожает, стандартно в этом обвиняет в Европейском Союзе «Газпром», Российскую Федерацию в лице «Газпрома». Вот, поэтому... Очень странно получается. Так. У нас в Молдавии сегодня ввели режим ЧП в энергетике. В местных СМИ педалируют тему «Газпрома». Якобы у нас, Камоныч пишет, якобы из России у нас газ-то меньше. При этом сами не подписали контракт на поставку после октября и поехали в Евросоюз договариваться, в Польшу особенно. Удивительно у нас, удивительные люди у нас в Кишиневе. Камоныч говорит, ну вот он пример, понимаете. Венгры же пошли и заключили контракт, заключили. Капиталистическая история, вполне капиталистическая история. Поставщик газа, значит, в Венгрии тот, кто принимает этот газ, пошли заключили. Вот и все. Капитализм, капитализм. Эта система себя изжила, ну, на примере Венгрии можно сказать, что нет. Неотрегулированная сфера и политизация этой сферы, и плюс еще упование на биржу, мы видим, что там получилось. Так, мне тут Александр Перепелкин пишет, что светофор упал. Я не очень... в Некрасовке. Вы просто написали сначала некропарк. Я думаю, господи, где такой некропарк? Некрасовка. Да, спасибо большое. Вы пишете, что там упала светофорная мачта. Спасибо большое. Сейчас мы в редакцию передадим. 7373-948, телефон прямого эфира. И давайте дальше продолжать.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, власти Пермского края допустили введение режима самоизоляции для непривитых. Он может начаться с 30 октября, затронут также те, кто не может подтвердить перенесенный ковид. Об этом на брифинге сообщила замглавы администрации губернатора Прикамья Мария Геворгян. Призываем жителей в ближайшую неделю посвятить себе, своему здоровью, поставить прививку, чтобы с 30 октября при ухудшении ситуации не попасть в категорию лиц, в отношении которых возможно введение самоизоляции. Цитирую чиновницу Коммерсант. В Пермском крае объявлены нерабочие дни 25-29. С 25 в регионе вводят вход в кафе, театры и торговые центры по QR-кодам и прививочным сертификатам. Глеб Кузнецов с нами, руководитель экспертного совета экспертного института социальных исследований. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я читала ваш пост по поводу того, как власти реагируют, анализ ваш того, как власти в разных регионах реагируют на коронавирус. Важно все-таки понимать, это какие-то метания на местах или это попытка отстроить некую систему? Или системы до сих пор нет? Что делать?
Ну, как я понимаю, система наша в делегировании на региональный уровень полномочий по введению тех или иных запретительных мер и их снятию, да, то есть, в общем, это достаточно разумно, потому что страна большая, везде своя эпидемиситуация. Угу. Вот, поэтому, начиная еще с марта 20, ну, не с марта, с мая 20 года, было принято решение, что, в общем, регионы обладают высокой долей самостоятельности в этих самых упражнениях, там, что по введению, что по снятию ограничительных мер. Другое дело, что, конечно, надо бы им не всем, не у всех хватает, так сказать, чувства такта, что ли, здравого смысла не перегибать с этим.
А есть грань того, перегибать или нет? Но регионам же сказали, более того, у губернаторов в критерии эффективности записана борьба с ковидом.
Ну, бороться-то можно с помощью медицинских методов, а можно с помощью немедицинских.
Так.
То есть одно дело, значит, борьба с ковидом – это расширение, там, например, тестирования, расширение коечного фонда, там, и какие-то, ну, до обеспечения доступа к лекарствам амбулаторных больных – это борьба с ковидом. Ну, и полный локдаун – другая борьба с ковидом. То есть когда ты свои KPI-то выполняешь, нужно понимать, что ты делаешь, что всегда есть несколько вариантов этих самых деятельностей. Тебе с этими людьми, которых ты карантинишь сейчас, так сказать, жестко, потом жить и избираться.
Вот, а как раз здесь же, Глеб, довольно сложная ситуация возникает. Какие все-таки вы видите, например, политические риски в том, как организуется работа в данный момент? Или действительно надежда на то, что, ну, уже не принесет, понятно, но одни других будут обвинять, стараться придать остракизму, и как бы так и будем жить.
Ну вот мы это видим сейчас и на федеральном уровне, и на уровне каких-то там медийном, да, мы вот видим борьбу, так сказать, главного редактора, редакции Russia Today, реакции Регнума по поводу того, кто, значит, провакцинную позицию занимает, кто антивакцинную с такими достаточно резкими личными выпадами. Мы видим, в общем, такие политические какие-то истории. На мой взгляд, это все абсолютно контрпродуктивно. Вот, и нужно сосредоточиться на каких-то, ну, важных вещах. Если мы хотим всех вакцинировать, давайте уже, наконец, примем соответствующее законодательство о том, что вакцинация ну, так, является обязательной для гражданина России. Это, в общем, понятная мера и понятное решение.
Если то есть не настаивать на декларации добровольности, вы об этом?
Да, о том и речь. Если мы этого не приняли, то надо прекратить завывать о том, что давайте, значит, все немедленно вакцинируемся. Потому что если это не является, ну, обязательным, то, значит, по этому поводу у каждого может быть свое мнение. А если это является обязательным, то своего мнения быть не может. Вот простая развилка.
А в чем преимущество, например, отказа от вот этой декларации добровольности, хотя внутри она получается добровольно-принудительная, там, в каких-то конторах, например. Вот. А в чем здесь есть риски? Почему, например, на это не решаются?
На мой взгляд, прежде всего на это не решаются, потому что нет абсолютно стопроцентной уверенности в том, что с помощью первого поколения вакцин удастся прекратить пандемию коронавируса. И получается, что в случае введения принудительной вакцинации от коронавируса государство всех принудило вакцинироваться, а задача не решила. И это нанесет, конечно, нанесло бы, безусловно, тяжелый удар по доверию. А сейчас вроде как все, ну, один хочет, хочешь вакцинируйся, хочешь не вакцинируйся, это типа твое решение, да, и ответственность за него тоже твоя. В случае, ну, как не принудительной, а обязательной вакцинации, ответственность за это решение берет на себя государство.
А оно не хочет брать этой ответственности или что?
Ну, пока вот в течение года я вижу, что скорее избегает ее всеми возможными, так сказать, методами.
Тогда с другой стороны...
Оставляя пропагандистам решать эту задачу.
Ну, с другой стороны, смотрите, а допустим, если у нас все-таки от добровольности мы не отказываемся, Путин говорил, Матвиенко говорил и так далее и тому подобное. В чем провалы, с вашей точки зрения, в кампании по информированию или по убеждению, даже я бы так сказала?
Я думаю, что проблема в том, что слишком положились на пиар-инструментарий. Ну, то есть все эти действительно блоги, телепередачи, инфлюенсеры и так далее и тому подобное. И чисто организационную работу вели в значительно меньшей степени, чем это было нужно. Во-первых, у нас не разделены потоки вакцинирующихся и потоки просто посетителей лечебных учреждений. Да, бывает, открываются новые, ну, вакцинационные центры отдельно от поликлиник, но это всегда происходит в разгар какой-то вот волны болезни, да, помните, как это было в июне и как это происходит сейчас. В обычное, так сказать, мирное время у нас все эти дополнительные центры вакцинации по всей стране работают плохо. И фактически для того, чтобы вакцинироваться, тебе необходимо прийти в поликлинику, где тебя, значит, подстерегают разного рода риски для здоровья, в том числе заболеть ковидом. Это создает, естественно, не очень хорошую репутацию самой вакцины. Это первый момент. Так. Второй момент. Нет адресных приглашений на конкретное время. То есть как это происходит, например, в Европе. Тебе приходит смс-ка, где тебя называют... по имени отчеству, поэтому по имени отчеству, а господин там такой-то, в такое-то время, в такой урочный день, в урочный час, явитесь по такому-то адресу. И, ну, на такое приглашение адресное, личное, да, люди значительно лучше реагируют, чем просто на плакат, который висит на вокзале о том, что, значит, вакцинация – это твой долг. Вот. Ну, то есть достаточно много, если мирно работал, решений по такому мягкому принуждению к вакцинации, да, именно вот не, ну, такое, как бы создание условий, когда вакцинироваться тебе легче, чем не вакцинироваться.
Понятно. Вот.
А у нас это, ну, применено не было.
Да, благодарю вас, Глеб, спасибо большое. Глеб Кузнецов был с нами, руководитель экспертного совета, экспертного института социальных исследований, 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373948. Смотрите, власти Пермского края допускают введение режима самоизоляции для непривитых. То есть, по сути, предлагают, ну, это пока только предупреждение, непонятно, будет это введено, не будет, там же оценка рисков и так далее, и тому подобное. С вашей точки зрения, это очевидно, и уже вот именно, скажем так, формирование или организация жизни таким образом, что быть непривитым неудобно, вот это вариант, это хорошо, это лучше, чем декларация добровольности, а по факту, вот как Виктор говорит, из Пятигорска у нас в городе неофициально на предприятиях объявили срок первой прививки до 18 ноября, кто этого не сделает, может на работу не приходить. Ну, то есть, по факту, одни, если человек, что получается, человек идет на работу, ему говорят, ты должен делать прививку, он говорит, так вот, Матвиенко сказал, добровольная прививка должна быть, нас должны просто убеждать, а не грозить нам лишением там благ и так далее, там подобное. А и вот мы на предприятии своем. Вот. Если хочешь, иди жалуйся. Там Валентин Матвиенко, говорят ему, например. Вот. Вы считаете, что эта позиция, в принципе, неправильная, она нечестная, и поэтому нужно сделать так, что нет, прививка должна быть в данном случае обязательной, а то потом будет режим самоизоляции. То есть будет неудобно. А в итоге получается как? Что люди привились, но им все равно, например, даже по QR-коду там в кафе или в магазин нельзя. Они спрашивают, а почему? Я же привился. Вот. А это потому, что остальные не привились. И в итоге между людьми получается склока. Он говорит, так это ж ты виноват, что меня туда не пускают. Я-то привился. И как будто бы это человека непривитого должно убедить. Но это же его не убедит. Это как раз наоборот его больше обозлит. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Ой, радио, пожалуйста, потише сделайте.
Да, умно.
Да.
Да, добрый день.
Добрый день.
Ну, естественно, не прививался и не буду никогда.
Почему?
Как Господь даст.
так и будем жить.
А, понятно. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Да так, в общем-то, ну, что там, не будете прививаться, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Нет определенности у нас в борьбе с ковидом. Много заявлений, противоречащих друг другу. Власти регионов работают по принципу, кто в лес, кто по дрова, говорит 165-й. Так, я скажу, невежда говорит, свое мнение непопулярное в народе, но оно основано на здравом смысле. У нас отменили перчатки, например, взять метро. Распространитель коснулся поручня эскалатора. Сотни людей разнесли вирус свою слизистую. Давайте опять введем эту меру. Не будем заниматься демагогией. Невежда, вы понимаете, люди-то и... Сколько копий сломано об эти перчатки? Вот. Сейчас никто их не вспоминает. Не знаю, хорошо или плохо, но в любом случае просто мыть руки надо и до лица не дотрагиваться, потому что люди в любом случае и в перчатках тоже до лица дотрагиваются. Потому что бактерии всякие, неважно, какое бы заболевание это ни было, которые, значит, чьи бактерии, там, вирусы оседают на поверхностях, все равно не так сильно, наверное, спасают, а может быть и спасают. Не знаю, кто-то носит эти перчатки до сих пор. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы продолжаем, у микрофона Евгения Волгина. Испытания Superjet New с российским двигателем оценили в 1 000 000 000 рублей. ОАК начнет лабораторные испытания нового самолета с максимальной долей российских комплектующих в 2023 году, и обойдутся они в 1 000 000 000 рублей. Начать полеты самолет может уже в 2024 году. Так, и что здесь пишут? Я напомню, что в 2020 году появилась такая идея, даже в 19-м, что у сухого Суперджета 100 должен быть полностью вот импортозамещенный аналог, с учетом того, что сухой Суперджет 100 – это российский самолет, но там было очень много импортных комплектующих, говорят, там до 80%, начиная с французских двигателей. И высказали идею, что нужно этот самолет импортозаместить и посадить его полностью, сделать его полностью укомплектованным и двигателями, и так далее, российского производства. Дмитрий Дрозденко с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот 1 000 000 000 рублей, чтобы оценить, это на лабораторные исследования, это много, это мало, и вообще зачем это нужно?
Ну, зачем нужны лабораторные исследования?
Зачем нужен сухой Суперджет Нью? Я бы это спросила, да.
Хорошо, на какой вопрос отвечать? Давайте на крайний.
Да.
Зачем нужен сухой Суперджет Нью? Это достаточно интересный нишевый самолет, который, к сожалению, по ряду многих причин опоздал к своему выходу на рынок, в котором по ряду причин были определенные проблемы. Причины это в основном, кстати, связаны не с российской стороной, а с французской стороной, я так считаю. Вот для чего нужна машина? Для того, чтобы мы на ней летали. Машина хорошая, кто на ней летал, в принципе, это подтвердит. Все страшилки, что все скрипит, разваливается, вот-вот взорвется, ну, это страшилки. Вот, он нужен нашей промышленности, потому что очень мало в мире стран, которые могут самостоятельно делать самолет. Еще меньше в мире стран, которые могут самостоятельно делать авиационный двигатель. Uh-huh. Это высоко маржинальная, высокотехнологичная отрасль, которая, ну, которая как раз вот именно она характеризует то, что страна является развитой. Так. Поэтому машина нам нужна. Хватит летать на Boeing и Airbus. Ну, uh-huh. Простите, что слоганом, таким лозунгом сказал.
Ну, понятно, да, здесь просто, скажем так, сложности по импортозамещению в данном случае комплектующих для этого самолета каковы?
Ой, сложностей много, потому что в базовом Суперджете практически половину составляли импортные комплектующие, это и авионика, и двигатель наполовину, самый был как бы сделан российско-французская часть, кстати, с французской именно частью были проблемы. И от молнии отказала именно французская часть авионики, а не какая-то российская. Ну, мы видим, что, то есть, как бы современные такие отрасли, авиастроение, автомобилестроение, они развиваются в международной кооперации, потому что техника стала сложной, техника становится унифицированной, чтобы быть конкурентной, надо, чтобы все работали со всеми, но с нами работать перестали по политическим мотивам, то есть ввели определенные санкции. Мы в ответ не ввели, потому что продуктовые санкции – это не санкции, так, отшлепать чуть-чуть. Хотя, в принципе, на тот же Boeing в той же Москве работают огромное количество наших инженеров. Мы поставляем детали к тем же Боингам. Но, как бы, жить есть жизнь в этой ситуации.
Так.
Что касается миллиарда на исследование, сколько у нас получается в долларах? 14 миллионов где-то, да?
Ну, примерно.
То есть стоимость элитной квартиры в центре Москвы. Это немного. Многие, облеченные властью и возможностью людьми, тратят на свои прихоти гораздо больше денег. Вот. А здесь потратить на нужный нам самолет, в нужные нам комплектации, то есть чтобы мы реально не зависели от прихотей западного истеблишмента. Примером тому является Иран, кстати, один из потенциальных рынков сбыта этого самолета. Потому что когда против Ирана ввели санкции, США перестали поставлять туда комплектующие. И авиапарк Ирана практически сел на землю.
Хорошо, но возникает еще вопрос. А значит ли, что самолет будет капитально меняться? Или все-таки речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные? Где это возможно? И насколько можно вообще импортозаместить в процентах? То есть если ПД-8, по-моему, да, этот двигатель будет использоваться, что с авионикой, например, той же самой? Насколько это сложно сделать?
Ну, частично мы уже делаем, как бы. Да, не просто делать, и, в принципе, многие... базовые комплектующие для этой авионики, они вполне возможно могут быть западного производства, но тут тоже понять, вот как вот объяснить, существует огромное количество мониторов, телевизоров, которые мы каждый день смотрим, да?
Да.
А вот матрицу к этим телевизорам делает очень ограниченное количество компаний, саму матрицу, которая вставляется везде, в том числе в iPhone. А iPhone не делает свои матрицы, он ее покупает.
Так.
Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, базовые матрицы делают Samsung и Sony. На всю планету.
Ну, поэтому сейчас дефицит там что-то...
То же самое касается процессора. Вот не каждая компания под себя делает процессор. Конечное изделие, оно состоит из множества комплектующих платформ. Поэтому задача на этом этапе, наверное, создать некие свои платформы, на которые можно ставить уже внутренние там импортные комплектующие. Время, когда дело непростое, но двигаться в этой области надо, иначе мы сильно так отстали, иначе мы...
Да, Дмитрий Витальевич, но
еще
интересно просто, вот, например, Чемизов говорил, что порядка 97% иностранных компонентов мы сможем заменить на российские. Он говорит, это перспективный самолет, спрос на него будет не только в России, но и за рубежом. Но ведь многое, даже на примере сухого Суперджета 100, в вопросе экспортного потенциала упиралось еще в сервисное обслуживание, в оперативность этого сервисного обслуживания. А здесь как быть?
Ну, как сказать, тут доля правды есть в том, что упирается сервис. Это наша всеобщая беда, наверное, советской истории, что удивлялось достаточно малое количество внимания.
Так.
И с Суперджетом эта история как бы повторилась. Но в большинстве случаев, которые мы вспоминаем, компания Суперджет, ну, ее часто приводят как пример.
Мексиканская, по-моему, да.
Там проблема с двигателями была как раз проблема, если не ошибаюсь, трещин горячей части, которую как раз делали французы. И проблема с подменным фондом этих двигателей, то есть, чтобы самолет не стоял, она существовала. Французы как бы в этой ситуации, точно не помню, отказывались или по контрактным обязательствам отказывались. Нюансы какие-то наверняка есть. Оперативно производить этот ремонт. То есть это вот одна из таких наиболее тяжелых причин была за границей. Но второе, конечно, это умение продавать. Умение поддерживать, потому что если кто-то считает, что вот такой красивый Боинг или такой красивый Airbus сами по себе сделали шикарные машины, на них летает весь мир, нет. Между Боингом и Airbus'ом, между странами, у них в рамках ВТО идет спор, кто сколько субсидировал, хотя не должен был из стран, завуалированно субсидировал свою авиационную отрасль. Потому что, авиационная отрасль субсидируется государством, это так. Было, есть и будет, потому что это, важная отрасль.
Дмитрий,
ну и опять же, военное значение есть у каждого гражданского самолета, чтобы было понимание, что если случится война, то с Боингом и Арбасами будет проблемы, их используют по военному значению, а с своими самолетами нет.
Еще возникает такой вопрос, что в гражданской авиации же сертифицируются не только самолеты вот в сборе, но и его отдельно жизненно важные узлы. И, соответственно, конечно, разработка и сертификация своих компонентов, она же приводит к задержке запуска самолета в серию? Или все-таки удается отстраивать эту систему? Я вспоминаю пресловутую ситуацию с двигателем ПД-14 для МС-21 и плюс еще вот история с композитом для крыла для МС-21. Там же тоже это сильно тормознуло процесс сборки самого самолета.
Вы абсолютно правы. Каждый элемент сертифицируется, проходится ресурсные испытания, то есть где дается определенная наработка, нагрузка, то есть чтобы прочностные ресурсы, целый цикл испытаний, которые показывают, насколько себя отдельный компонент или сам самолет в общем будет себя вести в процессе эксплуатации. Вот, Что касается, допустим, двигателя ПД-14, ну, здесь ситуация двоякая, как бы надо было сразу закладывать определенные требования, которые выдвигает мировая авиация. Мы вообще по некоторым юридическим требованиям, честно говоря, противоречим и ИКАО и тому подобное. То есть давно пора это приводить в соответствие. То есть очень много вещей, которые, по которым мы живем.
Дмитрий Витальевич, а еще тогда другой момент возникает. Вот есть суперджет. Но многие говорят, ведь уже разработан и вроде как сертифицирован, поправьте меня, если я не права, 334-й, Ту-334. Так, но там, правда, там кабина трехместная, там нужен еще один человек, а это, видимо, удорожает, может удорожать эксплуатацию этого самолета. Вот теоретически, так ли надо упираться действительно в сухой суперджет? Но если не хватает ресурсов и усилий одновременно делать несколько моделей гражданских самолетов наших новых?
Ну, по туполевским самолетам, ну, давайте рассматривать так проблему, что в какой-то момент, не будем выяснять, по каким причинам, было принято решение именно делать с нуля именно самолет сухой суперджет-100, делать на базе предприятия, которое ну, не имело практического опыта изготовления этих самолетов. Правда, в основу была положена ну, как бы определенные наработки. Гражданские. Ну, было принято такое решение. Туполевскую машину, которая уже была готова, ну, задвинули. Сейчас откатываться назад, ну, вопрос, мне кажется, уже бессмысленный, потому что уже прошел определенный период, и тушка, она, к сожалению, уже не соответствует современным требованиям авиации, в том числе и по членам количества экипажа. То есть члены количества экипажа, они как бы сейчас два, сейчас вообще муссируются вопросы, что будет один пилот на самолете.
А зачем?
Знаете? Интересно. Ну, потому что степень
дешевле.
Для авиакомпании важен один вопрос – деньги. А. То есть эффективность эксплуатации техники. Они это коммерческое предприятие, которое, как, не знаю, автобусный парк, трамвай, таксопарк, они зарабатывают деньги. Поэтому меньше экипажа.
Меньше расходов.
Экономия денег. Меньше расход топлива – экономия денег. Более быстрое обслуживание – экономия денег. Ну, это же коммерческое предприятие, тут просто надо это понимать. И морально, ну, тушка уже, на мой взгляд, устарела. Поэтому надо все-таки добивать, доводить до нужной кондиции сухой суперджет, освобождаться, насколько это возможно, от зарубежной зависимости. Надо понимать, что не только у России эта проблема. Есть достаточно большое количество стран, у которых такая же проблема, которая, ну, нелюбимые Соединенные Штаты, наверное, тоже надо летать. Вот.
Понятно.
Что тут еще сказать? Ну, это высококвалифицированные рабочие места, это восстановленные, найденные, разработанные новые технологии.
Цепочки производства, звенья цепи производства, фактически.
Конечно, это заработок. То есть можно, конечно, зарабатывать, продавая продукты через сеть X5 Retail Group, но можно зарабатывать, делая самолеты. Я предпочел бы зарабатывать, делая самолеты.
Понятно.
Это более высокомаржинальный бизнес и более правильный.
Благодарю вас, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт и авиационный эксперт. Помните, был кейс из Европы, вроде из Норвегии, когда какая-то авиакомпания купила обмен на Транссибирский авиакоридор, говорит Виталий. Я, честно говоря, не помню такой истории, не буду это как-то комментировать. Про Иран, мне кажется, мы можем мечтать. Мы даже близким соседям из СНГ не можем продать самолеты. Много суперджет, например, у Белавии. Или авиакомпании из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении как-то особо мало, говорит Виталий Филип. Ну, многое действительно упиралось. И это признавали, вот эту проблему с сервисным обслуживанием и с доступом, с оперативным доступом к запчастям, эта проблема была. Вот, потому что мало действительно сделать самолет, нужно, чтобы этот самолет не оказался одноразовым и не стоял в ожидании ремонта долго-долго-долго, когда тот же самый конкурент в Боинге или Эрбасе, оперативная там замена происходит, например, чего-то в течение суток. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день. Ой, Олег, вы же звонили уже. Зачем вы еще раз звоните? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Вот на меня как раз по этому вопросу актуально возил, общался летчиком.
Да.
Вот, одного из наших московских аэропортов.
Так.
И сказал, говорит, Суперджет, просто, говорит, мы не хотим, откровенно говоря, на нем летать, потому что сырой авионик, говорит, никакая.
Вы знаете, они все, кстати, так говорят, пилоты. Я тоже общался с пилотами, и, в общем-то, не у всех. Ну, потому
что деваться как бы некуда. Понятно, что рейсы будут закрывать, соответственно, отразится на зарплату, понимаете, да? Но, с другой стороны, я считаю, что это все-таки...
Ну, надо же доводить дома, а уж сколько денег, с другой стороны.
Вот именно, кто-то не хочет согласиться, что, да, был у нас, ребята, давайте согласимся, что это был провал в этом
изобретении. Ну, так, знаете, говорить тоже про провал, но не знаю.
Но, да, опять же, он повторяется, что, например, наши высокопоставленные лица летают на Ил-96, 92-х с движками Siemens, характерно. Почему именно наши? То есть люди, значит, будут летать на наши?
Да потому что только Не-не-не, ну, Алексей, я бы так, конечно, не говорила, потому что, понятно, есть в голове вот эта катастрофа ужасная в аэропорту Шереметьево, которая произошла в, там, каком, 19-18 году. Вот. Но другие джеты летают. И поэтому сейчас только вот возникла ситуация, вследствие политической конъюнктуры, действительно, там, что нам иностранцы просто свои комплектующие не поставляют, отказываются, поэтому мы делаем свое. Ну, как-то так, если так суждено восстать из пепла российской гражданской авиации, ну, может быть, это даже неплохо, ну, вот честно. Хоронить это повторно, ну, пока, по крайней мере, не надо, это точно. Давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Быть объектом сексуального внимания ради карьерного роста перестало быть целью женщин. Российский модельер Виктория Андреянова объяснила причину отказа сотрудниц офисов от сексуального стиля одежды, который пользовался популярностью в конце прошлого и начале нынешнего веков. Понятие сексуальности вышло на новый уровень, правила игры эволюционируют с постепенным гендерным выравниванием уровня зарплат. Вопрос, кто у кого соблазняет, уже не столь очевиден, а карьерный рост обратно пропорционален уровню пошлости, рассуждает эксперт моды. Но, с другой стороны, не все то пошлость, что красиво или даже сексуально. Ведь правда. Здесь же нужна какая-то грань. Яна Лейкина с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это все-таки такое? Во-первых, отказ женщин от сексуальной одежды. Ну, то есть, важно понимать, женщины стали одеваться хуже, неряшливее, или женщины перестали пытаться внешним видом соблазнить кого-то на работе, чтобы продвинуться? Вот надо разделять, мне кажется, эти вещи.
Я совершенно согласна с вами. Я точно считаю, что женщины стали одеваться явно не хуже, а мне кажется, лучше. И я бы здесь два аспекта посмотрела. Ну, во-первых, аспект связан с корпоративной культурой. Что очень многие компании вели дресс-код. Или там формально, или неформально. Этот дресс-код предполагает деловой стиль одежды, где подчеркнутая сексуальность выглядит как несоответствие этому корпоративному дресс-коду. Известно, что одеваются вот прямо ярко, сексуально, ну, скажем, не руководители высокого уровня в компаниях.
Нет, но вопрос еще все-таки сексуальности в одежде, это такая категория размытости, то есть кому-то и юбка-карандаш на красивой фигуре, знаете, кому-то покажется очень вызывающим, вот, а женщину какую-нибудь красивую в хламиду, даже если надеть или мешок из-под картошки, она все равно будет хорошо выглядеть.
Вот в философском плане я с вами совершенно согласна, но если мы говорим про сексуальную одежду, все-таки он есть у нас, ну, такое, как бы, стереотипы, что такое сексуальная одежда. Это яркие там, это большие декольте, например, это там короткая юбка, это очень высокие каблуки, там чулки со стрелками и так далее. Все равно мода, ну, диктует определенные стереотипы, поэтому я считаю, что вот первое, это, конечно, корпоративная культура, которая накладывает ограничения. Так. А второе, женщины, мне кажется, уже поняли, что рассчитывать, если они хотят говорить о серьезной карьере, важно не только на то, чтобы их принимали как, ну, как женщину, но важно, чтобы они получили уважение и профессиональное признание среди коллег, и тогда открытая сексуальность может только мешать этому.
Угу. Но до сих пор все-таки вот вы в вашей практике сталкивались с тем, что действительно женщина своей одеждой пытается добиться, ну, например, продвижения по карьерной лестнице, то есть это ставится во главу угла, такой способ продвижения.
Очень часто встречала, особенно раньше, сейчас уже реже это же делают женщины. Так. Сейчас скорее такой подход перешел в сферу свободных профессий. Например, если мы посмотрим на блогерство, то я считаю, что там сплошь и рядом именно сексуально становится способом привлечения внимания. Но если мы говорим о корпоративном мире, то это все реже и реже. Наоборот, сейчас многие женщины начинают подражать мужчинам в одежде, носят костюмы, вообще какие-то элементы мужского стиля, чтобы уравнять себя даже внешне, ну, в тех полномочиях и в том, знаете, вот этом, в той солидности, которую несет часто мужская одежда.
Мужская одежда. Но при этом тоже ни одна женщина в мужской одежде тоже это не однозначно, согласитесь. Ну, то есть, скажем так, идея какая? Идея все равно в основе подражания мужчинам или идея, чтобы не замечали, какая красивая талия, какая красивая грудь, какое красивое лицо, а думали про мозги прежде всего или оценивали мозги?
Я считаю, что женщина должна стремиться так, чтобы замечали ее привлекательность. Ну, чтобы было непонятно, что она прилагает для этого осознанные усилия.
А-а-а,
и в этом проявятся ее мозги.
Вот оно как. Спасибо большое, Яна Владимировна. Принято. Яна Лейкина была с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. 7373-948, телефон прямого эфира. Феминистки покинули чат во время обсуждения этой темы, говорит Виталий. Ну почему же вы так говорите? Вы как-то очень примитивно рассуждаете о феминизме, что феминистки — это значит женщины, которые отрицают женскую сексуальность. Нет, это слишком упрощенное понятие феминизма, если не некоторые женщины именно так понимают феминизм, но это, ну, простите, от небольшого ума. То есть, значит, они неправильно понимают феминизм. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, мне нужны и мужчины, и женщины, которые стали обращать внимание или стали менять, например, свой гардероб. Или мужчины, позвоните. А вам как-то вы стали замечать, что женщины у вас на работе стали одеваться по-другому? Стали одеваться, например, или менее вызывающе, или более вызывающе с вашей точки зрения? Или просто для вас это вообще не имеет значения? 7373-948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я вашим спикером, который сейчас звонил, да. в принципе, коллеги, я тоже какой-то мир бизнес-коуч, расскажу свою историю, расскажу ситуацию по поводу моей жены.
Да.
Я привык гардероб своей супруги выбирать либо совместно с ней, либо сам. Именно исходя из смысла сексуальности женщины. Потому что человек, если к своему добавляет определенную сексуальность, цель оправдывает средства.
Так.
Она выиграет вдвойне.
А почему вы сами-то выбираете жене одежду, я не понимаю?
Смотрите, я по жизни игрок.
Так.
И короля делает свита, я себя окружаю меня примерно такими же людьми, и
ваша супруга, ваша свита. Вот это интересно. Спасибо вам большое. У нас просто рубрика дальше идет про недвижимость. Ох, я бы развила эту тему, но это, конечно, интересно. Мужчина, который выбирает женщине одежду и указывает, что ей надевать. Это любопытно. Перезагрузка, новости и потом умные парни.